Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Доброе утро, друзья.
Да, всем. Доброе утро. Наши все средства связи работают, друзья. Телефон прямого эфира 7373948, код 495. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. И наш телеграм говорит МСК-бот. Заходите, пишите, все в действии. Вот только я это сказал, и у меня выключился компьютер. Нет, уже включился, все отлично. Сергей пишет нам, значит, в Телеграм. Сергей задает вопрос. С женой, при разводе с женой досталась дача мне, квартира ей. А сейчас жена хочет, чтобы и дачу поделили.
Ну, отлично. Желание жены понятно. Слушайте, мы, девушки, такие всегда много хотим. Но нужно нам, слушатель наш не до конца рассказал ситуацию, каким образом ему досталась дача, а бывшей супруге досталась квартира.
Если... Сергей, поймите... пришлите.
Да, я могу, там два варианта могло быть. Если это было решение суда, оно уже вступило в силу, его исполнили там. Пересмотреть это можно, если не пропущен срок подачи апелляционной жалобы. А если было соглашение о разделе совместно нажитого имущества, это нотариальная сделка. Соответственно, здесь такая же история, здесь пересмотр вряд ли возможен.
Если при разводе по обоюдному согласию вы разделили имущество жене квартира, мне осталась дача.
Ну, через нотариуса, наверное. Через суд. Вот здесь вариантов много. Или они вообще договорились. Очевидно, если в добровольном порядке через суд, то было решение суда. Повторюсь, тогда, если она хочет что-то изменить, пусть подает апелляцию, если не пропустила срок, и вполне возможно, что это получится. Но, друзья, по большей части, когда у нас уже решение вынесено, то, в принципе, вы его либо сразу обжалуете, либо потом это практически невозможно.
Друзья, у нас сегодня тема, мы раздел имущества, семейные различные вопросы, темы. Угу. По поводу вот сделки в Росреестре.
Это то же самое история с имуществом. Да? Сделки в Росреестре, очевидно, у нас речь идет о том, что приостановили, либо не зарегистрировали, да, и зачастую так бывает, когда не хватает документов, либо оснований, поэтому не регистрируют.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Меня Сергей Иванович зовут. У меня семейный вопрос.
Пожалуйста, Сергей Иванович.
Считается вот в чем. Значит, моя супруга находится постоянно в пансионате для ветеранов труда города Москвы. Я живу... Это самое в Московской области. И она раньше жила тоже в Московской области. Я не могу оформить доверенность на получение денег по денежной компенсации ЖКХ за тот период, когда она жила со мной вместе. Мне говорят так в этом пансионате, что не можем дать доверенность, потому что вы живете в другом регионе. И все.
Понятно. Слушайте ответ.
Да, здесь есть несколько моментов. Когда гражданин временно проживает или временно зарегистрирован по другому месту жительства, то да, действительно, коммунальные платежи он не обязан платить, поскольку он их будет платить в новом месте проживания. Это очень распространенная история, когда на летний период граждане уезжают на дачу. Они берут справку из ТСЖ о том, что полгода они были на даче, тем самым уменьшая нагрузку нагрузку по оплате коммунальных платежей, соответственно. А что касается вот данного вопроса, здесь я тоже на первый взгляд не вижу никаких проблем, потому что пансионат, где находится супруга, должен выдать документ, что с такого-то периода такая-то гражданка находится там-то, там-то. Соответственно, она не проживает по месту регистрации. И на основании этого, да, должны сделать перерасчет по оплаченным коммунальным платежам. Доверенность от супруги. Здесь несколько моментов. Пансионат у нас не является медицинским учреждением, и это в медицинских учреждениях главврач может подписать доверенность, не вызывая нотариуса.
Почему? Может быть, это какой-нибудь лечебный пансионат?
Ну, тогда нужно посмотреть все-таки документы и уставные, да, что это за пансионат. Потому что если бы это была...
Нашему слушателю что делать?
Если ему нужна доверенность, я к чему про главврача начала говорить, то мог бы подписать главврач, и она была бы действительно...
Они ссылаются на то, что доверенность не выдадут, потому что разные регионы.
Да
мне кажется,
какая
это
разница?
Какая-то странность.
Какая разница? Разница, это абсолютно, это могут быть даже различные страны, доверенность от этого свою действительность не теряет. В крайнем случае вы можете вызвать в то место, где находится ваша супруга, нотариуса. Есть такая услуга у любого нотариуса, выезд. Поэтому здесь никаких проблем не вижу, позвоните, вызовите нотариуса.
7373948, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай, Москва. Да. Вот у меня вопрос как раз так по регистрации сделки в Росреестре. Значит, ситуация вот какая. Сейчас была купля-продажа там дома с земельным участком. Сделку оформляли через нотариуса. Сам договор нотариально не заверялся, но они составили договор, значит, взяли доверенность, сами отнесли все в Росреестр, Росреестр зарегистрировал. Но после этого выяснилось, что была допущена ошибка в паспортных данных покупателя. Соответственно, в Росреестре запись с этой ошибкой. Угу. Вот каким образом нам это можно устранить, каков порядок?
А они кто отнес документы, вот вы сказали?
Нотариус по доверенности, мы выдали им доверенность, и они дальше совершали все регистрационные действия.
Угу. Ну, соответственно, эта техническая опечатка была по чьей вине? Если сама сделка не проходила через нотариуса, они, да, действительно сейчас имеют право сами подать документы в Росреестр, электронные, через несколько дней там же их получить, то нужно посмотреть, по чьей вине это было. Техническая ошибка. Если это все-таки в Росреестре, здесь никакой проблемы я абсолютно не вижу. Есть специальное положение об исправлении технических ошибок. Пишется заявление, подается, и, соответственно, они в течение 10 дней вносят изменения по техническим ошибкам. У нас, да, были похожие ситуации, достаточно распространенные. То, что номер паспорта, да, там в цифрах могли ошибиться. Бывают там вы имени, фамилии даже. Поэтому здесь ничего страшного нет. Пишите заявление, подавайте его там через МФЦ. Росреестры сейчас по-другому не принимают документы от физических лиц. И вам сделают исправление.
Артем Васильев нам в Телеграм пишет. Недвижимость приобреталась в 2015 году в складчину с партнером, но оформлялась на одного человека. Как лучше оформить деление недвижимости пополам, купли-продажи или дарением? Родственные связи отсутствуют.
Сложная история, непростая, можно сказать. А покупалась в складчину, теперь они хотят выделить одну вторую из этого имущества, получается. Смотрите, какая история. То имущество, которое у нас было в собственности менее 3 лет, 2015, да, мы попадем на налоги. Налоги у нас сейчас оплачиваются и высчитываются в том числе из кадастровой стоимости. Поэтому продавец, тот, кто будет отчуждать одну вторую данного имущества, будет обязан уплатить 13% налогов. Это первый момент. Второй момент, подарить он тоже не может, потому что в данном случае будет одаряемый, тот, на кого перейдет это право собственности, уплачивать те же 13%, если они не являются близкими родственниками.
А вот Дмитрий пишет, что нельзя отчуждать долю от целого.
Да, почему нет? Выделите, отчуждайте. Хочу Конечно. Подарить полквартиры, да, хочу подарить полкомнаты. Мы не можем разделить некие вещи, как то, например, автомобиль, да, и в решениях суда у нас зачастую идет компенсация. То есть те вещи, которые действительно нельзя выделить и разделить в натуре, да, что, чтобы это были как две неотъемлемые части. А все остальное мы можем разделить, более того, не только движимое имущество, это доли в уставных капиталах, мы их прекрасно делим при разделе имущества в судах, и остается какое-то процентное соотношение, все остальное мы можем разделить.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Георгий. У меня небольшое замечание да. к юристу. Я ее отошлю к постановлению правительства 354, которое аннулирует всякие компенсации за отсутствие нанимателя жилья на месте.
Вполне возможно. От какого числа?
Ну, это вот 354-й, это в этом году.
Возможно. 354-й, если есть у вас, укажите нам, от какого числа, напишите или сообщите, какого...
Хорошо.
Да.
Спасибо, Георгий.
Да, это очень хорошо. Это очень хорошо, когда... Да, тем более эти изменения произошли в этом году. Постановление правительства просмотрим. На самом деле такой закон достаточно, извините, постановление достаточно спорное. И я думаю, что если найти инициативную группу и проверить его на соответствие законодательству в Конституционном суде, то вопрос был бы достаточно спорным, потому что фактически гражданин проживает в другом месте жительства. Почему он должен оплачивать? Если такое есть, окей, посмотрим. Но это нарушает, существенно нарушает
Вы
права граждан.
Вы с Георгием на одной да. волне, я даже не понимаю, о чем идет речь. 7373948, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Иван. Подскажите, покупался с учетом материнского капитала земельный участок вот, с женой. Сейчас с женой развелись, там, соответственно, с учетом материнского капитала по 1/4 на каждого. Вот, мне свои 1/4, если в приоритете надо... Вначале на жене предлагать приоритетную продажу? Или как я могу продать?
Свою... Всем остальным, всем сособственникам. У вас их получается 3 сособственника. Кто еще?
Ребенка и
да. Да, 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 да. Здесь у вас преимущественное право покупки у всех сособственников. История немножко интересная только в том случае, что это ваши дети, которые имеют в том числе преимущественное право на покупку. Вам необходимо будет получить согласие органов опеки и попечительства, и на этом вопрос можно будет закрыть. Если они дадут такое согласие, либо отказ, либо просто в течение месяца не будет никаких ответов, то, в принципе, вы вправе будете в свободной форме это продавать. Но...
Скажите, а как мне надо, вот, например, на жену, если я не знаю, где она сейчас, каким образом мне надо...
По известному вам месту регистрации, согласно в том числе административному кодексу, каждый гражданин обязан быть зарегистрирован по месту своего пребывания.
Это дело, что зарегистрирован у нас муниципальная квартира, и она как бы выехала, и же вообще официально как бы прописана, она зарегистрирована по адресу там, где и я. Но она, естественно, там не проживает.
А вас это мало волнует. Вас это, в принципе, волновать не должно. Вы отправляете официальное письмо, ценное, с описью вложения, в котором указано, что отправлен именно такой-то документ. Срок действия... срок
Куда для... отправлять? Самому по себе,
месту,
что ли?
По месту регистрации.
Но он там живет.
Отлично, сам себе и отправляет по месту...
Да, заказное письмо?
Конечно, заказным письмом с уведомлением. Проходит 30 дней. Она его не забрала, не получила или не ответила... Это ее личное дело. После этого у вас есть право на продажу этой доли. Граждане могут годами не проживать, а другие хотят распорядиться своим имуществом. В принципе, только для этого у меня сейчас параллельная сделка в Санкт-Петербурге, такая же идет. Поэтому мы отправляем письма, ценные заказным письмом, ждем 30 дней и продаем.
Иван, вооружены, действуйте. Спасибо большое. 546-й пишет. Ошибка возникла при составлении договора, и неверные паспортные данные прошли по всем документам. Договор, доверенность и так далее. Считается ли это технической ошибкой? Реестр, видимо, принял риск на нотариуса и не сверил скан паспорта.
Конечно, очевидно, это можно считать технической ошибкой. Если вы можете эту доверенность принести к нотариусу, то нотариус на самой доверенности может сделать пометку, и, в принципе, этого будет достаточно. А, безусловно, Росреестр уже ничего не сверял, автоматически положившись и доверившись нотариусу, вот вся эта история произошла. В принципе, достаточно часто указывают неверный. Вот буквально две недели назад у нас была похожая ситуация. Вместо там Ленинского... Ломоносовского проспекта указали Ломоносовская улица в доверенности, да, и, в принципе, для суда такая доверенность была бы тоже недействительна. Мы с этой же доверенностью приходим к нотариусу, они могут сделать пометку, либо сделать новую.
Дмитрий пишет, мне такое ощущение, что он сам с собой в Телеграме беседует. Ответьте, Дмитрий, на что ответить? У вас вопроса-то не было. Он законодательством не предусмотрено, даже нотариальный документ, есть разъяснение Росреестра. Дмитрий, вы сформулируйте, потому что я не могу понять, что вы пишете, о чем идет речь. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Александрович, я вот задавал, вот Макс Челноков и вот был Ягудин. А теперь вот Лариса Петрик вот отвечает.
Лиля Петрик.
Вот, более ясно вот отвечает по 354-му закону. Хапают ноль плательщиков и хапают по 9 кубометров горячей воды начисляют. Вот вы там... счетчиков не поставили, вот вы там это. И это не государственное, это местное постановление. 354 от 26 декабря, 1 января.
Это хорошо, что вы так разбираетесь. А вопрос в чем?
Вопрос,
я не понимаю.
Вопрос в том, что...
В том, что, так сказать, берут нахальную плату, платежки описывают воду человека, зарегистрированного в другом месте, и... проживающих ноль.
А местное постановление, это чье постановление, вот это 350?
Постановление правительства Москвы, 354, от 26 декабря,
16-го года.
Оно частично с 1 января вступило, и вот с 1 июня стали брать. Плату.
Это на самом деле...
Спасибо.
Да, спасибо огромное. Макс, мы затронули на самом деле серьезную проблему. Очень много граждан, пенсионеров, у которых пенсии там 15 тысяч рублей, это еще в лучшем случае. Из-за этого они должны оплачивать коммунальные платежи. Коммунальные платежи там за двоих граждан достаточно высоки. И это на самом деле история для миллионов граждан, проживающих как раз-таки в нашем субъекте федерации. В данном случае, мы можем заняться, может быть, даже этим вопросом, просмотреть, и вполне возможно, его нужно сверять с законодательством, то, о чем я говорила, проверять на соответствие Конституции Российской Федерации, потому что это невозможно. Да, не установили граждане счетчики, но это не должно на них обязывать и накладывать нагрузку по уплате тех услуг, которыми они фактически не пользуются.
Очень хорошо, это то же самое, как были споры с этим ремонтом, капитальный ремонт у меня будет там в 2039 году, а я до сих пор, сейчас каждый месяц плачу по 500 рублей
этот ремонт. Это похожая история, но в данном случае, вот как я вижу, я ознакомлюсь сегодня после эфира с этим постановлением, как я вижу, что все-таки нарушения есть существенные, в принципе, можно будет проработать, и это же не единичный случай, понимаешь, они теряют большие деньги. И, очевидно, правительство Москвы, посчитав, какой бюджет они возвращают в год, там, за летний период, за то, что граждане там находятся в командировках, на службе в армии, где угодно, они ничего другого не придумали, как вынести постановление, запрещающее обратные выплаты. Что это? Угу. Ну...
По поводу, мы вот говорили о том, что женщина проживает, а муж не может найти жену, и долю свою, ее долю он да. хочет продать. Вот пишет, а не может потом человек, которому послали письмо, позже заявить, что его не было по уважительным причинам, например, был в командировке? Ну, может, все может.
Все может быть, друзья мои. У нас никто ни от чего не застрахован. И даже когда сделки проходят абсолютно точно и официально, через нотариусов, и есть получено согласие там на отчуждение супруга, либо есть получено согласие соучастников, содольщиков этого угу. недвижимости, проходит год, два, три, что-то случается в жизни человека, они могут заявиться с этим иском, признавать свои сделки недействительными. Поэтому вот рассуждая с точки зрения практикующего адвоката, могу вам сказать, что в этой жизни никто ни от чего не застрахован.
Сергей Смирнов говорит, пишет уже не первый раз, он нам сообщает, подскажите, можно ли получить налоговый вычет при покупке квартиры, если передача денег была из рук в руки, и единственный документ, подтверждающий этот факт, это рукописная расписка?
А здесь будет рукописная расписка и правоустанавливающий документ. Это договор
купли. Наверняка же, да, вы
конечно, договор купли-продажи, в котором указана данная сумма. Здесь все понятно. Деньги не обязательно переходят через счет. И, друзья мои, до недавнего времени большинство сделок с недвижимостью у нас проходили через банковскую ячейку. Это последние там несколько лет практика меняется, и гражданам стало гораздо удобнее заморозить деньги на счету и потом перечислить их продавцу данной недвижимости, поскольку платится налог как раз-таки от кадастровой стоимости, да, в том числе. Поэтому сейчас это все достаточно открыто, прозрачно, но никакой гражданин не ограничен в том, передавать наличными денежные средства либо через банковский счет.
Один из супругов по дарственной получил дачный дом и участок. Затем дом снесли и в браке построили новый. При разводе дом пополам. А что с землей? Ирина спрашивает.
А с чего этот дом пополам? А кто это сказал? Снесли и снесли. И не факт, что его будут делить пополам.
Дом снесли. Но супруги...
Да.
Да, нет, супруга получила.
Мы кого защищаем? Макс, ты мне скажи, кого
мы
защищаем?
Я пока не понимаю. Нет, сейчас, Лиль. Один из супругов да. подарственный получил дачный дом и участок. Затем дом снесли. И в браке построили новый. При разводе дом пополам, а что с землей? Ну, понятное дело, что пополам дом.
Да какое понятное дело?
Нет,
ну
они же совместно нажитое имущество.
Да с чего ты решил, что совместно? Я говорю, скажи мне, кого мне защищать, я тебе выстрою позицию.
Защищаем честь твою. Давай, рассказывай тогда, я не понимаю.
Первая история. Если мы на стороне того, кому подарили этот дом и участок, я бы все же, защищая эту сторону, говорила, что дом вместе с землей полностью принадлежит тому, кому он был получен в дар. Да, мы не против выплатить небольшую компенсацию, потому что, да, были затрачены деньги, в том числе на строительство нового дома. Возьмем другую сторону. Если бы я защищала того супруга или супругу, кому не попал этот дом в дар, я бы говорила, что да, соответственно... были произведены неотделимые улучшения, как то строительство нового дома фактически. Это имущество просило бы признать совместно нажитым имуществом. Вот относительно земли под домом, это неотъемлемая часть, и она будет делиться ровно в таких же долях. Единственное, если там очень большой участок земли, если там несколько гектаров, например, да, то есть если это маленький участок, там полторы-две сотки, где как раз строение, то здесь будет в равных долях, потому что земля, находящаяся под объектом недвижимости, неразрывно с ним связана по одной и второй.
В 90-е умерла мама в Алма-Ате, пишет Андрей Богомаз. Я не знал, осталась трехкомнатная квартира, кооперативная, выплаченная. Могу ли я вступить в наследство? Квартира осталась выплаченная уже, видно,
mm-hmm. в 90-е. Да, если до этого момента, прошло сколько, 20 лет? Если
примерно,
до, да. Если до этого момента эта квартира все же находится по документам в собственности на матери нашего слушателя, то никаких преград я не вижу. Если это имущество не перешло, как вымороченное, в государство... Нет проблем.
А если перешло, то он уже все?
Естественно. Единственное, можно попробовать оспорить, потому что человек не знал, и были уважительные причины, но сроки очень маленькие. Теперь
большие, наоборот.
Маленькие для восстановления в правах. Вот если он нам сейчас пишет, что он узнал, то он должен бежать и подавать иск в суд, чтобы восстановить там полгода всего по наследственным делам некой категории. Теперь, что касается, в принципе, всего наследства, то да, в судебном порядке нужно будет идти и устанавливать, подтверждать факт родства, да, доказывать документально, что не знал, не понимал, или что фактически принял наследство, и оформлять на себя.
Так, ну мы не успеваем дальше зачитать, остается 30 секунд до новостей. Я маленький вопрос. Значит, здравствуйте, ребенку 13 лет. В 2014 году умер отец. В права наследства не вступали. Обнаружили открытую сберкнижку. Долго другого наследства нет и не было. Были в гражданском браке. У умершего еще два взрослых ребенка. Как поступить в этом случае? Сумма небольшая. Можно ли закрыть этот счет? Спасибо. Ответим, значит, на тру. Да, буквально после. Сразу же после новостей. Лилия Петрик сегодня помогает нам в качестве адвоката.
Народный адвокат.
11:35 в Москве. Всем еще раз доброго дня. Сегодня в качестве адвоката, народного адвоката у нас в студии Лилия Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, друзья.
Тема у нас сегодня программы «Раздел имущества», семейные различные темы, наследство и так далее, и так далее. 7373-94-8, это телефон прямого эфира, код 495. СМС-портал +7 925 88 88 94-8. И наш телеграм говорит МСК-бот. Заходите, пишите, все, слава богу, работает. На тру в прошлом получасе я задал вопрос, мы не успели ответить, и вот он пишет следующее. Здравствуйте, ребенку 13 лет. В 2014-м умер отец. В права наследства не вступали. Обнаружили открытую сберкнижку. А другого наследства нет и не было. Были в гражданском браке. У умершего еще два взрослых ребенка. Как поступить в этом случае? Сумма небольшая. Можно ли закрыть этот счет? Ну, закрыть-то можно, конечно, только вы должны, наверное, все-таки сказать этим детям двум.
Макс, нет, чуть-чуть не так. Все-таки немножечко не так. Просто как? Так прийти в банк и сказать, закройте счет, потому что это счет там умершего наследодателя, мы не можем.
Угу.
А для этого у нас должны быть официальные основания. А официальные основания – это как раз-таки принятие наследства. По поводу счетов в банках, у нас здесь ситуация такая. Вы можете оставить завещательное распоряжение, и в этом в банке, и в этом распоряжении будет указано, кому эти деньги могут перейти. Тогда не нужно вступать ни в какое наследство, прийти получить эти деньги. Здесь история в том, что такого не было, и чтобы этот счет закрылся, нужно либо принять наследство, либо оставить это в подвешенном состоянии. Никаким образом на наших слушателей это не сказывается, но есть и есть счет на умершем человеке.
Угу.
Расскажу хорошую историю. У меня так случилось, один из доверителей скончался буквально там вот в конце прошлого года, была известная трагедия на всю Россию, и прошло полгода, уже все вступили в наследство.
В смысле трагедия? Какой-то известный человек?
Да, 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 из моих доверителей, не хочется озвучивать, да, поэтому, но прошло полгода, и мы получаем исполнительный лист на его имя.
Угу.
Все в шоке, да, там исполнительный лист на 250 тысяч рублей.
Что он должен кому-то.
Что он кому-то должен. Оказалось, да, должен. А каким-то образом его работодатель, у него была одна из квартир в социальном найме. Ну, поскольку, да, госслужащим выдаются, соответственно, жилье. В итоге они не передали информацию о том, что человек скончался еще в декабре месяце. Получилось, дальше мы исходим из того, что... Вот эта сумма 250 с чем-то тысяч, это коммунальные платежи, которые он якобы не оплатил за 5 месяцев. И что я вам скажу? Они получили исполнительный лист на умершего человека, отнесли его в приставом. Служба судебных приставов наложила арест на наследуемое имущество. И у одного из наследников списали эти 250 тысяч рублей.
Кошмар.
Да, поэтому нужно быть очень и очень внимательными, чтобы... Вот такие истории не были. Если вы не предполагаете или на этот счет не может быть наложен арест, ну и ладно, пусть тогда он остается.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло.
Здравствуйте, Светлана.
Да, Светлана, говорите чуть громче.
Светлана меня зовут.
Алло. Светлана, мы вас слышим. Алло.
Светлана,
очень плохой звук идет, извините, ради бога. Попробуйте еще раз перезвонить. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Алло.
Мы вас слышим, вы нас слышите?
Я вас слышу, меня зовут Александр.
Пожалуйста, Александр, ваш вопрос.
Я хочу в Подмосковье. У меня такой вопрос. Значит, 20 лет назад получено в наследство 3 доли в многоквартирном частном доме. Доли 2 сестрам и брату, родным. Я хочу свою долю передать одной из сестер.
Так.
Доли только, что называется, на бумаге. Угу. Не в натуре. Я могу просто переписать то, что мне причитается, грубо говоря. Я передаю, дарю одной из сестер.
Да.
Да, слушайте ответ, Александр, спасибо.
Никаких ограничений я не вижу. Человек, согласно Конституции Российской Федерации, вправе распоряжаться имуществом, которое ему принадлежит по его усмотрению. В данном случае у нашего слушателя есть одна треть дома, одна треть доли в доме. Поскольку он планирует подарить эту одну треть своей сестре, и у нас сделка с долей, то здесь у нас будет обязательная нотариальная сделка. Вы вместе с вашей сестрой идете к нотариусу, составляете договор дарения, одаряемый и даритель, подписываете его, оставляете у нотариуса, нотариус отправляет в регистрацию, и у одной из сестер будет 2/3, а у одной 1/3 так и останется.
Разве наследники должны оплачивать долги умерших родственников? 251-й вопрошает. Ну, как мы выяснили.
Да, здесь получилась история, что там будет разворот, да, потому что они все-таки признают, мы признаем там незаконными как раз-таки требования, потому что гражданин выбыл и не пользовался этим имуществом. И 250 тысяч коммунальных услуг за 5 месяцев, друзья, посчитайте.
Это очень много.
Это огромная элитная квартира в центре города, да, это ну, только чиновников высшего ранга. Теперь...
Так это настоящие все-таки 250 или
настоящие?
Это увеличенные?
Нет, это настоящие. Нет, Максим, это настоящие за 5 месяцев коммунальные услуги, которые не посмотрели и вынесли исполнительный лист. По наследству, поделятся ли долги? Друзья мои, достаточно часто у нас наши наследники отказываются от наследственной массы, потому что сумма долгов гораздо больше, чем сумма наследуемого имущества в натуре. Так, например, есть квартира стоимостью там 10 миллионов рублей, и есть 2 кредита по 5 миллионов рублей. Стоит ли принимать это наследство или проще от него отказаться?
Конечно, стоит.
А зачем?
Ну, ты кредит можешь выплачивать позже, постепенно, со временем, а квартиру ты потеряешь.
Ты понимаешь, что не обязательно перейдут права. Возможно, банк к тому моменту предъявит обязательство об уплате долга.
Нечего брать таких кредитов на 10 миллионов.
Мы говорим про то, что, как пример, что и долги, и имущество переходит, поэтому всегда нужно взвешивать перед тем, когда мы принимаем наследство. Нужно ли оно? Стоит ли одно второго?
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Виктор, Москва. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мой отец, у него 5 лет назад умерла мать. Даже 6 уже получается, в 11 году. Он в наследство не вступал, и не вступал в наследство специально там по нескольким рядам причин. Он является единственным наследником, и на него написано завещание. Могут ли быть у него какие-то проблемы при вступлении в наследство сейчас?
Через 6 лет. Понятно, спасибо, Виктор и Лиль. Понятен вопрос?
Вопрос более чем понятен. Если не открывали наследство, и он единственный наследник, никаких причин... Еще раз.
Наследственное дело открыто.
Наследственное дело открыто, но он не заявился? Он единственный наследник?
Да.
Да, единственный.
А кто наследственное дело открывал?
Нотариус.
Сам нотариус по собственной инициативе открыл наследственное дело?
Нет, он сам к нему обратился.
Конечно же, поэтому очень странная ситуация. Он написал заявление о принятии наследства, но, очевидно, недооформил. То есть само свидетельство о праве на наследство он не зарегистрировал или до сих пор не получил, правильно?
Да, все верно, да.
Все верно. У нас правовая коллизия в этом плане. Мы достаточно часто обсуждаем на конференциях и на каких-то открытых столах в Государственной Думе. Получается некий замкнутый круг. У нас есть полгода на то, чтобы написать заявление и вступить в наследство. Но нам законодатель никак не ограничил тот самый срок, когда мы должны зарегистрировать свое право. И в итоге получается, спустя полгода у нас, да, есть свидетельство о праве на наследство на квартиру. Мы его не регистрируем год, два, три. Оно у нас, да, действительное. Тем самым мы избегаем уплаты налогов на это имущество и, соответственно, там других последствий по сохранению, сбережению этого имущества, все что угодно. Поэтому в данном случае я не вижу никаких проблем для того, чтобы зарегистрировать, если это свидетельство о праве на наследство получено.
Спасибо, Виктор, большое за ваш вопрос. Кирилл нам в Телеграм пишет. Первый муж моей жены не платит алименты. Отнесли судебное решение приставам. За год они не сумели установить его место работы. Мы установили место работы сами, а отнесли, значит, эти справки 2 НДФЛ приставам, но ВОЗ и ныне там. Прошло еще 3 месяца, никаких выплат нет. Куда жаловаться на бездействие приставов?
Так, минутка философии и морали.
Да, я прям вот чую, чувствую, что ты сейчас скажешь.
Простите, молодой человек, а вообще совесть есть? Да, но мы...
Почему это его право? Ну, вернее, не его право, право его жены.
Вот именно, это не его право, право его жены. Возможно, у них какая-то другая договоренность. Пусть разбирается ваша нынешняя супруга с ее бывшим мужем, да? Не лезьте в эти отношения, это первое.
Да, Лиль, пусть он лезет, это не важно. Может быть, жена настолько...
А ты покрываешь кого? Альфонса, который сидит на плечах у этой девушки?
Ну, откуда ты знаешь?
А иначе зачем ему были бы эти алименты? Но мы говорим о
лишних денег, лишних денег не бывает, согласись.
Но он не говорит про интересы ребенка, ни разу, ни одного слова. Он не сказал, что эти деньги нужны на ребенка или на что-то его. Он
вообще, если честно, алименты, они выплачиваются не ребенку, а маме. И мама
на
там...
ребенка.
На ребенка. На ребенка. Но эти деньги, кто как проследит, идут они на ребенка или нет. Мы с тобой уже эту тему обсуждали. Помадку и там, я не знаю, чулки мама всегда себе может позволить купить с этих алиментов.
Да а потому уже... что мужчина уже только за то, что она ему родила этого ребенка, обязан содержать ее до конца жизни, конечно.
Какая вы, оказывается, это-то? Я и не знал.
Здесь ничего такого нет. Я возмущена только тем, что нам написала не бывшая жена, что да, муж не платит, в случае мы помогаем, а когда пишет посторонний вот, третий мужчина.
А если жена просит помочь, пишет Мартин Силин, а если
да
жена...
Нет, да нет проблем.
Он же представляет интересы жены. Жена писать, может, не умеет, вот кто-то из слушателей пишет.
Слушайте, мы сейчас перейдем на какие-то шутки, юмор и все остальное прочее. Это не имеет никакого отношения к делу. Мы скажем, что и как быть в этой
вот,
ситуации.
Вот, Кирилл пишет, я ращу его 2 детей.
Так это ваше право. Вас же никто не заставлял растить и брать на себя ответственность. А взяли, отвечайте. В данном случае это все-таки вопрос вашей супруги, она его должна решать. Но что делать, в принципе, в истории, когда не получаются алименты? Да? То есть мы отошли от всей философии, личных мнений каких-либо.
Вот 251 пишет, что в СССР, помнится, если женщина выходила замуж, то теряла право на алименты. Второй раз, имеется в виду, вот...
Право на алименты на себя или право на алименты на детей? Это две разные вещи, да, две разные категории. Мы сейчас говорим про алименты на ребенка.
Родила сама, тогда и воспитывай сама. Вот наша
гениально, да.
Давай не будем. Мартин вот пишет, я ездил так по делам жены, по первому браку, ну и так далее, и тому подобное.
Ну, неважно. Послушайте, в данном случае мы получаем исполнительный лист, и, в принципе, его приставы отправляют сами в бухгалтерию. Иногда, если мы знаем... достоверно место работы нашего должника, мы можем сами отнести это в бухгалтерию. Бухгалтерия автоматически списывает 25%, если это не твердая денежная сумма, а как раз-таки процентное соотношение от зарплаты. Что получилось?
Мне так нравится, давай. Ты со всеми, ты подняла тут просто пчелиный улей.
Я знаю, растормошила. Я знаю.
А мужчины пишут тебе, давай. Человек помогает своей супруге, что в этом такого? Родился ребенок, пусть готовит мне всю жизнь. Короче, тут это не кончится никогда. У тебя своя точка зрения, у наших слушателей своя.
Мы все же вернемся к вопросу по алиментам, да? Что ничего страшного нет. Если вы сами установили место, и эти справки 2 НДФЛ тем более принесли к приставам, то как работать с приставами? У них есть 2 дня приемные. Это вторник и четверг. Приходите к ним и напоминайте. Интересуйтесь, что происходит с вашим исполнительным делом. Первое.
Второе. ДК пишет, что до 70% могут удерживать.
50% по законодательству больше не могут удерживать, вне зависимости от того, сколько человека у него на содержании. 3 детей, 5, может быть, еще супруга на иждивении, родители взрослые, пожилые. Поэтому здесь маневр есть очень и очень большой для того, чтобы уменьшить сумму как раз-таки этих алиментов. В ситуации, когда уже получен исполнительный лист, здесь работа с приставами. Тем более место установлено. Почему?
Одним словом, да. Идти к приставам.
Да. Если ваш непосредственный пристав ничего не делает, то пишите заявление на имя начальника района, а дальше на имя начальника приставов по субъекту федерации.
А Бориска-то пишет, нечего жениться на женщине с детьми. О, уже дошли.
Вот это я к тому, что взял ответственность и отвечаю.
7373948, добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Максим, Лиля, добрый день. Это Андрей. Я вам звонил на прошлой передаче. Вы обещали уточнить по поводу налогового вычета. Жена хочет купить 3 доли, мою и старших дочерей. Какая сумма? Или имеет ли она право у нас покупать, а мы продавать? Спасибо большое. Всех благ.
Да, спасибо вам. Помнишь, мы обещали.
Спасибо. Да, мы обещали. И по поводу суммы вычета, это все-таки 260 тысяч, которые и были. У нас единственный остался вопрос...
Имеет ли она право выкупить все эти доли?
Я не помню момент по поводу работы супруги. Она работает и уже на пенсии. Там какая-то история была с пенсией.
Уже отключился.
Уже отключился. Если все-таки успеете, перезвоните, потому что этот момент существенный. Вычет налоговый, да, действительно, возможен. А граждане его получают вне зависимости от того, у кого они покупают это жилье.
Она работает, вот помнит слушатель.
Она работает, конечно, работает, потому что неработающие граждане не могут получить налоговые вычеты, они не уплачивают налоги. Налоговые вычеты нам возвращает государство из тех денег, которые мы уплачиваем в казну.
Налог. Да, да. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. У меня вопрос, меня зовут Жанна, и у меня вопрос по судебным приставам. Вопрос следующий. Протокол оформлен неправильно, фамилия неправильно указана. Об административном правонарушении, это вот безбилетный проход в метро. Такой протокол действителен или он не имеет уже законной силы?
Ваша фамилия или милиционера? Полицейского.
Моя фамилия там не указана, там ошибочно фамилия указана.
А вопрос-то в чем? Действителен он или нет?
Да. Там указаны мои паспортные данные правильно, а вот фамилия указана неправильно.
Жанна, а что же вы ходите в метро-то без билета?
Я прошла с билетом, но не сработал автомат.
А, понятно.
Как камеры зафиксировали, я хотела опротестовывать, но это бесполезно.
Понятно, звук ужасно идет. Слушайте, ответ, Лиль. Что Жанне посоветуем?
Как много в нашей жизни ситуаций, порой вот абсолютно ненужных, неадекватных, и которые просто просят задуматься, да, друзья мои, это то же самое, там, какой-то небольшой штраф за то, что человек... а фактически имея билет, составили протокол и все остальное прочее. На что работает государство, да? То есть, если бы там действительно они поймали тех, кто перепрыгивает через эти турникеты, другой вопрос, у человека он был. Это тоже так отвлеченная история по поводу все же протокола. Они составили протокол, и если вы с ним не согласны, у вас есть право на обжалование данного процессуального документа. Соответственно, вы можете его обжаловать, и никаких проблем, я думаю, не будет, если вы приложите, тем более, тот билет, который у вас был там куплен, или эта карта, которая у вас есть. Поэтому обжалуйте его. С точки зрения действительности, в принципе, если указана неправильно фамилия, то нужно ли оплачивать этот штраф административный? Очевидно, такой вопрос был у нашей слушательницы. Но двоякая история. По большому счету, нам это ничем не грозит. Фамилия указана другого человека. В любых базах это будет, не будет иметь отношения к вам. Скажу, чем опасны вот те самые административные правонарушения и привлечение к ним. По большей части это касается все-таки госслужащих, потому что нам, ну, нельзя, чтобы была запятнанная репутация, и иностранцев, потому что два таких вот небольших административных штрафа, пешеходный переход не в том месте, вот с метро история, и это гарантия того, что вас могут на 3 года выдворить за пределы территории Российской Федерации и просто не впустить сюда. Будьте внимательны.
7373948, телефон прямого эфира, успеваем еще. Добрый день.
Здравствуйте, меня Светлана зовут. Слышно меня?
Сейчас слышно, Светлана.
Скажите, такой вопрос. Вот я приобрела 20 квадратных метров долевой собственности, 4 долевика. Хочу прописать сына на этих 20 квадратных метров. Какая существует норма прописки и как я могу это сделать?
Вы хотите на этих 20 квадратных метрах прописать сына? Алло, Свет.
Как прописать? Обыкновенно.
Нет, у вас это что, это квартира 20 квадратных метров или что это?
Нет, это долевая собственность, 1/4 доли.
От 20 метров?
20 квадратных метров, трехкомнатная квартира.
Все, понятно, Светлана.
Очень-очень плохо слышно. Я не разобралась на самом деле.
20 квадратных метров.
Она купила или...
Купила в трехкомнатной квартире. И хочет на эти 20 квадратов прописать сына. Может она это сделать или нет?
По большому счету, смотрите, если мы берем субъект Российской Федерации, например, Москва, да, у нас жилая площадь на человека 18 квадратных метров, да, и никаких препятствий нет. Здесь другой вопрос. Обычно у нас органы ФМС могут на что-то сослаться, приостановить, не зарегистрировать. Было бы лучше и было бы беспроигрышно, если бы на данной площади регистрировался сам собственник. Сам собственник точно имеет право регистрироваться на той территории, которая ему принадлежит и где он фактически проживает. Здесь второй вопрос. Будет ли он проживать, да, потому что это бремя ответственности. По большому счету, ограничений в его регистрации вы собственник, приходите с документами о собственности, пишете заявление о том, что вы не возражаете, и гражданин там регистрируется. Более того, даже сейчас не нужно вместе нынешнего регистрации его сниматься с учета. Сами документы потом отправляют туда.
Декой уже в третий или в четвертый раз пишет: Лиля, Макс, передайте Лиле, пожалуйста, статья 99 П3, пункт 3, 229 ФЗ об исполнительном производстве, удержание до 70% по алиментам. Лиля, говорю, потому что знаю. Видно, этого ДК вот 70% удерживают. У всех по 50%,
у 70%. У нас он сослался на федеральный закон некий,
да.
на ФЗ об исполнительном производстве.
Да.
У нас есть...
Пункт 3, 229.
У нас есть еще никто не отменял
федеральный... Он говорит, сплюньте, я работал приставом. Тьфу-тьфу-тьфу на вас, Деко. Хорошо, мы не будем.
До 70% по алиментам такого решения суда невозможно получить.
Ну, вот он
поэтому,
говорит.
Да, поэтому, правда, такого решения суда невозможно получить. Нам тут народные,
да,
народные приметы чихнула. Потому что, граждане, согласно семейному законодательству, что касается уплаты алиментов, ну, не могут снимать более 50% на алименты. Если там были еще какие-то платежи и еще что-то, я не знаю, сколько и какие суммы на конкретного гражданина могли быть. То, что удерживать из его зарплаты могут определенные суммы, да могут, могут даже не считать в процентном соотношении, потому что у него может быть несколько источников дохода. Угу. Здесь много нюансов.
Но у нас остается прям 30 секунд. Вот еще один такой немаленький вопрос. Можно ли выписать бывшего супруга из неприватизированной квартиры, если он не проживает в этой квартире уже много лет, но иногда раз в год оплачивает коммуналку? Также он прописал своего ребенка от своей новой жены. Можно ли выписать ребенка? Живут они в квартире его новой жены. Данных о том, есть ли у него какая-то еще жилплощадь, неизвестно.
Очень хороший вопрос. Мы уже на него будем отвечать в следующую неделю. У меня сейчас как раз такой же процесс идет. И истории со снятием с регистрационного учета достаточно распространены, поэтому в следующей неделе...
Да, все, вновь этот вопрос передадим Лиле. Лиля Петрик была сегодня в качестве народного адвоката. Спасибо большое.
Спасибо
Макс
вам.
Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».